Мунбин Мур. Гравитация для чайников. Глава первая. Камень, который забыл упасть. Все начинается с того, что мир перестает слушаться. Давид Иванов не был философом. Он был инженером, испытателем, человеком, чья вселенная умещалась между показаниями датчиков и четкостью протоколов. Его религия – законы Ньютона. Его храм – сверкающая стерильностью лаборатория «Квант-8», затерянная среди уральских лесов. Здесь, в бетонном чреве горы, изучали не экзотические частицы или темную материю, а скучную, старую как мир, гравитацию. Точнее, пытались найти в ней щель, микроскопическую трещину в фундаменте мироздания, за которую можно было бы зацепиться и слегка подергать. Пока что дергали безуспешно. Последний эксперимент серии «Фундамент» закончился, как и предыдущие, тихим шипением охлаждающихся контуров и равнодушной зеленой надписью на главном экране. Аномалии не зафиксировано. Давид вытер ладонью вспотевший лоб, оставив на стекле визора скафандра жирный развод. Скафандр был легкий, вспомогательный, но в гермобоксе, где секунду назад бушевало поле в миллионы Тесла. Пахло озоном и страхом. Страхом не катастрофы, а провала. Очередного. Протокол завершен. Его голос, глухой от усталости, прозвучал в общем канале. Разгерметизируем бокс и идем спать. Завтра снова с нуля. Техник Антон, щуплый парень с вечными, темными кругами под глазами, отозвался из операторской. Данные уже летят на север. Все чисто. Абсолютный ноль по аномалиям. Поздравляю, шеф. Мы снова доказали, что Вселенная скучна и предсказуема. Не радуйся раньше времени, проворчал Давид, отщелкивая гермозатворы. Контракт на 3 года. Если через полгода не выдадим хоть намек на результат, финансирование срежут, и мы с тобой пойдем доказывать предсказуемость Вселенной, собирая на орбите смартфоны для богатых туристов. Бокс открылся с тихим вздохом. Внутри на идеально отполированной платформе из карбида вольфрама лежал тестовый объект, небольшой, со спичечный коробок, куб из матово-черного, абсолютно не отражающего света материала. Артефакт. Его нашли на дне Марианской впадины 3 года назад, вкрапленном в породу, возраст которой не поддавался стандартной датировке. Он не царапался, не плавился, не реагировал ни на один вид излучения. Физики в шутку называли его камушком. Но в шутке этой была дрожь первобытного ужаса. Это был гость из другого места или времени. Его-то и пытались расшевелить чудовищными гравитационными импульсами безуспешно. Давид протянул руку в толстой перчатке, чтобы извлечь куб для калибровки. Рутинная, отточенная до автоматизма процедура. Его пальцы обхватили холодную поверхность, и мир споткнулся. Это не было ни звуком, ни вспышкой. Это было внутреннее ощущение, глубокое до тошноты, неправильность, как если бы твое сердце пропустило удар, а земля под ногами оборот вокруг оси. Куб остался лежать на платформе. Но что-то было не так. Давид замер, пытаясь понять, что. Его взгляд упал на крошечную металлическую стружку, оставшуюся от прошлого эксперимента. Она лежала на краю платформы, частично свисая вниз, и не падала. Она просто висела в воздухе, изогнувшись, будто ее вморозили в стекло. Между ее кончиком и полом лаборатории зияла пустота в добрых 3 миллиметра. Ледяная игла пронзила Давида от темени до пяток. Он медленно, очень медленно отвел руку от куба. Стружка дрогнула и упала на пол с едва слышным «тинк». «Антон, Голос Давида был тих и неестественно спокоен. Запусти протокол экстренной фиксации. Все, что было с момента открытия бокса. Покажи в замедленном повторе область платформы. Шеф, что случилось? Просто сделай. На экране его визора возникло изображение высокой четкости. Его собственная рука, медленно движущаяся к кубу. Сближение. Контакт. И в тот момент, когда пальцы перчатки коснулись матовой поверхности, кадр запрыгал. Исказился. И на долю секунды пространство вокруг куба сморщилось. Это был едва уловимый глазу эффект. Словно мир в этом месте был нарисован на резиновой пленке. И кто-то потянул ее вниз. Стружка на краю платформы, подчиняясь неведомому порядку, перестала ощущать притяжение пола. Она зависла. И только когда контакт прервался, резинка отпульсировала назад, вернув миру привычную геометрию. В лаборатории воцарилась тишина. Густая, как кисель. Давид слышал только бешеный стук собственного сердца. «Что? Что это было?» — прошептал Антон. «Глюк матрицы? Статический разряд?» «Это не глюк», — сказал Давид, не отрывая глаз от куба. Теперь этот маленький черный предмет выглядел не инертным булыжником, а спящим хищником. Это было взаимодействие. Первое за 3 года. Оно реагирует на прямое прикосновение, на живую плоть, а может, на сознание. Запускай все записывающие системы. Я повторяю контакт. Давид, это не по протоколу. Нужно собрать комиссию, доложить. Через час, после того, как мы все перепроверим и получим уникальные данные, о которых все остальные будут молить нас поделиться, отрезал Давид. Его усталость как рукой сняло. В груди разгорался знакомый, давно забытый огонь азарта, охотничьего волнения. Он снова был тем мальчишкой, который впервые собрал работающий трансформатор. Только теперь трансформатор мог ломать саму ткань реальности. Он снова протянул руку. Медленно. Снова обхватил куб пальцами. На этот раз эффект был сильнее. Воздух в гермобоксе загудел низкой, неслышной, но ощущаемой костями нотой. Мелкие частицы пыли, всегда парящие в невесомости чистых комнат, вдруг зависли в пространстве, образовав призрачную, мерцающую сферу вокруг его руки и куба. Давид почувствовал легкое, но отчетливое головокружение. Не физическое, а какое-то математическое. Ощущение, что все векторы, все силы вокруг него внезапно потеряли свой смысл. Вверх, вниз, притяжение, отталкивание. Эти слова таяли в сознании, как снежинки на раскаленной плите. Он отпустил куб. Эффект исчез. Пыль мягко осела. «Сила воздействия локальна», — проговорил он, анализируя ощущения. Радиус не более 0.5 метра. Но внутри этой зоны гравитационная постоянная. Похоже, перестает быть постоянной. Антон, срочно нужен тестовый объект. Что-то живое. Насекомое, растение. Для насекомых надо идти в биолаб. Это через весь комплекс. Тогда цветок из оранжереи в холле. Беги! Пока Антон, бормоча что-то под нос, мчался за растением, Давид не сводил глаз с куба. В его голове крутились обрывки формул, безумные гипотезы. Если это устройство, если это ключ, то от какой двери? Оно не создавало гравитацию, оно ее отменяло или переписывало. Для чайников простое интуитивное управление фундаментальной силой мироздания прикосновением. Антон вернулся, запыхавшийся с небольшим горшком, где росла нежная орхидея с единственным белым цветком. Давид взял горшок и, преодолевая внезапную дрожь в руках, осторожно поставил его прямо рядом с кубом на платформу. «Включай запись в ультрафиолетовом и тепловом диапазонах. Фокусируйся на корневой системе и стебле». Он снова коснулся куба. Гул вернулся, пыльная сфера возникла снова, и орхидея изменилась. Ее лепестки, нежные и влажные, начали медленно раскрываться, будто под невидимым солнцем. Но это было не все. Давид пригляделся к почве в горшке. Мелкие камешки, частицы керамзита, лежавшие на поверхности, начали шевелиться. Не падать, не притягиваться. Они начали описывать медленные, ленивые круги по поверхности грунта, как железные опилки вокруг магнита. Только здесь не было ни полюсов, ни силовых линий в привычном понимании. Была тихая, спокойная отмена правил. И вдруг цветок вздрогнул. Не от ветра. Ветра не было. Его стебель неестественно вытянулся на сантиметр. Застыл. А потом, когда Давид в шоке оторвал руку от куба, с сухим жутким треском сломался под тяжестью собственного, внезапно вернувшегося бутона. Белый цветок упал на черную платформу. Безжизненный и жалкий. «Боже правый!» — выдохнул Антон. Внезапно в лаборатории раздался резкий, пронзительный звук сирены. Не внутренний, а общий, комплексный. По стенам замигал красный свет. «Общая тревога!» — вскочил Антон. «Что происходит?» На главный экран операторской выплыло стандартное сообщение. Код 7-альфа. Несанкционированная активация объекта. Фундамент. Блокировка сектора. «Они знали», — прошептал Давид, глядя на захлопывающиеся, как челюсти, титановые шторы на всех выходах из лаборатории. «Они ждали, когда это произойдет, и у них есть протоколы на случай, если кто-то вроде меня решит поиграть с найденным богом». «Кто они? Начальство?» Антон метнулся к пульту связи, но все каналы были мертвы. «Не только». Давид поднял взгляд на куб. Он по-прежнему лежал неподвижно. Но теперь в его матовой черноте чувствовалась не спящая, а притворяющаяся спящей мощь. Тот, кто спрятал это на дне океана, или тот, кто его создал? Они, наверное, тоже не хотели, чтобы их игрушки попадали в руки, к чайникам. В динамиках раздался резкий, синтезированный голос, лишенный всяких эмоций. «Персоналу лаборатории, Квант-8, оставайтесь на местах. Не предпринимайте действий с объектом. Группа сдерживания на подходе. Это мера безопасности». «Сдерживание» — хорошее слово. Оно означало солдат в тяжелых скафандрах с нелетальным, а потом, если понадобится, и летальным оружием. Давид посмотрел на сломанный цветок, на неподвижно висящую в неправильном положении пыль, на черный куб. Этот камушек только что преподал им первый, самый простой урок из учебника под названием «Гравитация для чайников». Если можешь отменить падение камня, то сможешь отменить и все остальное. Дыхание, сердцебиение, распад атома. Он посмотрел на Антона, на его широко открытые, полные ужаса глаза. «Антон», — тихо сказал Давид, — «забудь все протоколы. Сейчас мы будем учиться по-настоящему. И первый экзамен наступит через 5 минут, когда эти двери откроются». Он снова посмотрел на куб и медленно, очень медленно, снова протянул к нему руку. На этот раз он не собирался просто касаться. Он собирался взять. А куб, как будто почувствовав это решение впервые за 3 года, подернулся легкой, едва заметной рябью. Глава 1. Урок 1. Падение можно отменить, но за это придется платить. Глава 2. Урок 2. Вертикаль — понятие договорное. Контакт был уже не прикосновением, а хваткой. Пальцы Давида впились в матовую поверхность куба, и мир сорвался с якорей. На этот раз не было плавного входа. Его вбросило в аномалию, как в ледяной водопад. Звук, низкий, всепроникающий гул, перестал быть внешним. Он пульсировал внутри черепа, в такт сведенным судорогой мышцам. Воздух в гермобоксе сгустился, стал вязким, словно сироп. Антон что-то кричал, но его голос достигал Давида через толщу этого нового, искаженного пространства обрывками, как радиопомехи из другой галактики. «Держи! Системы! Сбой! Не могу!» Давид игнорировал его. Все его внимание было приковано к кубу и к тому, что происходило вокруг. Пыль и мелкие обломки зависли не в сфере, а в странной, постоянно перестраивающейся геометрической фигуре, напоминающей кристаллическую решетку, которая медленно вращалась и пульсировала. Орхидея в горшке. Ее сломанный стебель теперь неестественно вытянулся вверх, к потолку, будто тянулся к невидимому солнцу, а лепестки опавшего цветка закрутились в ленивом вихре, подчиняясь не гравитации, а какому-то иному порядку. Но самое жуткое было с ним самим. Он стоял на полу, но не чувствовал его. Ощущение веса, этой фундаментальной уверенности, что тебя тянет вниз, исчезло. Его тело будто парило, не отрываясь от поверхности. Мозг, сбитый с толку, лихорадочно пытался перестроиться, вызывая приступы тошноты и головокружения. Давид зажмурился, пытаясь сосредоточиться на тактильных ощущениях. Холод куба сквозь перчатку, собственное дыхание, учащенное, хриплое. И странное щемящее чувство легкости, не физической, а экзистенциальной. Как будто все обязательства, весь груз законов физики с него внезапно сняли. «Давид, смотри!» На этот раз крик Антона пробился сквозь гул. Давид открыл глаза. На толстом бронированном стекле, отделяющем гермобокс от операторской, появились трещины. Не от удара извне. Они расходились из одной точки, прямо напротив куба. Будто невидимый великан надавливал пальцем на хрупкую поверхность. Стекло скрипело, плакалось, и вместе с ним стенала вся конструкция лаборатории. Где-то в глубине комплекса завыли новые сирены, более тревожные, басовитые. Группа сдерживания. Мысли работали с мучительной медленностью. Они близко. Они не позволят нам уйти. И они не будут церемониться. Инстинкт самосохранения, заглушаемый сначала азартом, а потом шоком, наконец забил тревогу. Надо было что-то делать. Бежать. Но как бежать? Когда само понятие низа стало абстракцией. Когда каждое движение требовало пересчета векторов, которых больше не существовало. Он попытался оторвать ногу от пола. Движение было мучительно тяжелым. Будто он пытался пнуть бетонную плиту, но не из-за притяжения, а из-за чего-то иного. Пространство вокруг куба сопротивлялось изменению. Оно застыло в новой, нестабильной форме. «Антон!» — прохрипел Давид. Голос звучал чужим, приглушенным гудящим сиропом. «Я не могу двигаться нормально. Здесь все иначе. Попробуй отправить что-то сюда. Любой предмет. Аккуратно!» Антон, бледный как полотно, метнулся к столу. Схватил пластиковую ручку и, стараясь не попасть под возможное влияние поля, осторожно подкатил ее к самому краю операторской, к разъему для передачи образцов. Он открыл маленький люк и пихнул ручку внутрь тоннеля, ведущего в гермобокс. Ручка выкатилась на пол в метре от Давида и остановилась. Потом, медленно, как в замедленной съемке, начала катиться не в сторону, куда ее толкнула инерция, а по дуге, описывая идеально ровную окружность вокруг Давида и куба. Она двигалась по невидимой колее, центром которой был артефакт. «Силовое поле!» — крикнул Антон. «Нет». Давид наблюдал за ручкой, и в его сознании